Не хочу оставить вас, братья и сестры, в неведении о дарах духовных. Не хочу оставить вас, братья и сестры, в неведении, что каждому дается проявление духа на пользу. Иному развлечение духов. Ну, про развлечение духов продолжим. Более это конкретно давайте за него возьмемся. Чем этот дар не является, дар развлечения духов? Это не контакты с мертвыми, да, то есть не вызывание духов. Это не чтение мыслей, это не психология. Это не психология, это не развлечение там, недостатков характера другого человека. Там, или ты, допустим, говоришь, да, я знаю, что он имеет в виду и так далее. То есть догадки такие, что с человеком что-то не так, все это не то. Это все это душевное. Вот, человек иногда говорит, мы слышим, может быть, иногда сами говорим, я чувствую, это было от Духа Святого. А в другом случае мы говорим, я чувствую, это было не от Духа Святого. Но иногда, может быть, так оно и есть, но говоря таким образом, что я чувствую, это было от Духа Святого, я чувствую, это было не от Духа Святого, мы как бы заявляем, что у нас есть дар развлечения духов. Вот сейчас действует дар развлечения духов. Но иногда бывает так, что, знаете, что-то нам нравится, мы говорим, что-то нам нравится, что-то нам понятно, и мы говорим, да, это точно от Духа Святого. А то, что не нравится, непонятно, служения бывают разные, люди бывают разные, нам вдруг что-то непонятно, и мы говорим, нет, это, наверное, не от Духа Святого. И в христианстве, по-моему, 30 тысяч с чем-то разных деноминаций, там, течений и так далее, а где-то слышал эту цифру. И некоторые деноминации напрочь отвергают другие деноминации. Допустим, очень серьезные служители, которых вы можете слушать на 94.7 там, и на других радиостанциях, они конкретно, допустим, о некоторых деноминациях говорят, что это вообще не от Бога. То есть вот о харизматических церквях так иногда говорят и так далее. То есть почему они так говорят? Потому что им не нравится служение, потому что им не нравится там так, как они толкуют Писание и так далее, и так далее. И они говорят, это не от Бога, это не от Бога, это вообще непонятно от кого. То есть они говорят, что раз это не от Бога, значит, это чуждый дух. Вот. Но к чему я это говорю? Что личные впечатления, они не могут быть эталоном для развлечения духов. Мало ли, что ты почувствовал, мало ли, понимаете, это дар развлечения духов, это нечто большее. И вот практическое применение дара развлечения духов. Развлечение, это слово означает различить между чем-то, понимаете, это не просто вот, а различить между светлым, между черным и белым, между добрым и злым и так далее. И слово «дух», когда мы читаем в Писании, оно имеет несколько значений. Оно имеет не только значение просто как «дух», это имеет в виду ангелы, дух, демоны, дух, человеческий дух, святой дух, помазание, о котором мы говорим, это тоже может обозначаться словом «дух», какое-то влияние духовное на человека, тоже словом «дух» и так далее. И вот просто быстренько пробежим. Когда мы говорим, Библия говорит о демонах, о бесах, очень много Библия предостерегает, именно очень много мест Писания, когда просто Бог предостерегает свой народ от водительства ложными духами. Очень много. И я думаю, что, ну, 100% это не зря. Есть такая опасность быть искренним человеком, но водиться духом не Божьим. Вот начиная со Второзакония, 13 глава, 1-3 стих. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец». Вы знаете, это авторитетные люди. Он пророчествует, этот сны объясняет, и что характерно, это сбывается, это правильно, и мы, конечно, начинаем как-то этому доверять. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он тебе говорил». Ну, я повторяю, что это вызывает доверие, это авторитет. Но дальше оно говорит, но потом он тебе скажет, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка этого или сновидца сего. Здесь мы знаем, что Ветхий Завет, израильский народ имели три категории людей, священники, цари и пророки. Дух Божий был на них, все, на остальных Духа Божьего не было. И Бог, ну, он должен, и он вынужден, он говорит, вот таким образом вы будете узнавать чуждых духов, ложных духов, которых вы не будете, которым вы не должны будете следовать. То есть чудеса, знамения не являются критерием, который определяет, это хороший дух или это ложный дух. Он говорит, когда тебя начнут призывать, пойдем вслед иных богов. Я не помню в какой-то книге, но я помню четко, возможно, это вот про прошлый раз мы говорили про Раймера, возможно, это в его книге «Дары Духа Святого». Там был описан случай, один служитель описывает, что к ним в церковь приехал человек, и он очень хорошо проповедовал, он очень располагал людей к себе, он очень быстро завоевал внимание, авторитет. Авторитет и так далее, и ему давали проповедовать, он проповедовал хорошо. Но вот этот пастор, он говорит, у меня всегда какое-то было немножко вот какое-то непонятное чувство вот внутри, когда вот он проповедовал, когда я с ним общался, он говорит, я не мог понять, в чем дело. Просто положительный человек со всех сторон был. И однажды, говорит, он проповедовал, и вдруг у меня, говорит, как бы просто вырвалось, что ли, я, говорит, встал и сказал, ты дух, который... вот в этом проповеднике, исповедуешь ли ты Иисуса Христа Господом и Спасителем, и исповедуешь ли ты Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И он говорит, что-то поменялось моментально. Этот человек, он был очень выдержанный, он очень был спокойный, он очень был тактичный такой и так далее. И вдруг он просто взорвался. Да что вы все, Иисус, Иисус, и есть еще и Будда, есть еще и Конфуций, есть еще и... И вот он говорит, вот таким вот образом Бог просто вот раскрыл этот момент. Он говорит, он просто, не знаю, он говорит, я, говорит, сам не ожидал, то есть никогда такого не было, чтобы я вскочил посреди проповеди, перебил человека и сказал это. Но просто Бог таким образом повел. И действительно, знаете, вот если бы не было этого распознания, повторяю, этот человек, он всем нравился. Он просто люди доверяли ему. Он очень много доброго, хорошего как бы говорил, но он до поры до времени просто не раскрывался то, что было как бы внутри него. Вот. Матфея 24:24. Иисус предупреждает нас: «Восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения, чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». То есть, смотрите, вот слово сбывается, да, к другим богам вроде бы они не зовут, вот, про Христа и так далее. И как нам распознать их? Как им нам распознать? Матфея 7 глава 15-16 стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам узнаете их». Здорово, конечно, 100%. Плод это вообще, классно это определяет. Но согласись, что пока плод созреет, пройдет время. И за это время можно наделать кучу ошибок. Правда, да? Правда, потом пожинать этот плод придет, а ты уже наделал кучу ошибок, а ты повелся уже не тем духом, или в церкви не тот дух, и вообще вся церковь, может быть, попала под воздействие этого духа. И поэтому, знаете, плод это хорошо, плод это правильно, плод это как бы то, что нам Иисус советует, но плод иногда это очень долго, и пока мы будем ждать, пока этот плод действительно проявится, можно много беды, как говорится, пережить. Поэтому вот здесь уже вступает в действие дар развлечения духов. Дар развлечения духов, он не различает плоды. Он не различает плоды, он различает сразу, какой дух действует. Еще до плода еще далеко может быть, понимаешь, еще может быть правильные слова, правильное все. Но вот этот вот дар развлечения духов, он уже различает. И нам не надо ждать даже плодов. В этом случае не надо ждать даже плодов. Вот. Дар развлечения духов, он распознает этот лживый дух, который контролирует людей. Возможно, очень часто, наверное, люди искренние. Правильно, я знаю, я одну женщину знал там в России, она старая верующая, выросла, она уже была очень пожилая, и я потом узнал ее историю, когда она была, и она такая, как бы тихая такая была женщина, такая скромная, я узнал ее историю, когда она была еще молодой, может быть, в средних годах, и через нее начал вдруг действовать, у нее начал проявляться дар пророчества, и она пророчествовала, и настолько точно все сходилось, и все люди просто стали, на самом деле, может быть, приходить к ней и так далее, она пророчествовала, и все сходилось. И потом пришел один момент, что она сказала, что, я рассказывал эту историю, она сказала, что, знаете, допустим, вот в это воскресенье будет вознесение церкви, нам нужно всем выйти на гору, снять там одежды свои или в белых одеждах, И, короче, такой был облом. Ну, люди верили, люди привыкли, что она точно пророчествует. И люди вышли, они объявили там, это были, ну, возможно, 50-е годы, максимум 60-е годы. То есть им вот так вот показывали, они вышли на эту гору, ждали Христа. Такой был облом, там, я не знаю, люди просто разочаровались во всем этом. А те, кто, ну, люди, которые неверующие, которые, это же не было как бы закрыто, это было все открыто. Но они разочаровались, это был облом. И она сломалась на этом, все у нее прекратилось, все, понимаете. Просто этот ложный дух, он использовал ее. Он использовал. Каким образом, я там не был, я не знаю, почему это произошло, почему служители не распознали это. Я не знаю почему. Но и она как бы иногда, допустим, ложного пророка можно распознать по некоторым причинам. Там, ты видишь гордость у этого человека, ты видишь там, может быть, не совсем чистая жизнь и так далее. У нее все было нормально. И тем не менее, вот такой номер у дьявола прошел. Вот. Вы помните Иисус в пустыне, да? Иисус в пустыне, и потом мы читаем, что приступил дьявол, чтобы искушать его. Интересно, он же не пришел и сказал: «Здравствуй, Иисус, я дьявол, я пришел тебя искушать буду сейчас». Нет, он замаскировался за Словом Божьим, и он начал говорить ему, да? И что интересно, знаете, обычно бесы при встрече с Иисусом, ну, орали: «Зачем ты пришел раньше времени мучить нас?» Или так далее, и так далее, и так далее. Они, короче, они орали. Здесь этого нет. Здесь этот пришел бес, дьявол, и начал с Иисусом разговаривать и говорить ему Божье Слово. И что интересно, он ему 3 раза сказал, да? Мы знаем там, вот. И первые 2 раза Иисус просто отвечал словом. Просто отвечал словом. Он почему-то, обычно он же очень коротко разговаривал с бесами, да? Он им говорил: «Выйди», и все. Выйди, он там, за небольшим исключением, где-то он там спросил, как имя твое и так далее. В остальных случаях он просто говорил: «Выйди», и все. А здесь он беседовал, здесь он разговаривал. И только после 3-го раза, когда дьявол сказал ему: «Поклонись мне, и я тебе передам там власть, потому что она мне предана вся», Иисус уже в этот момент сказал: «Отойди от меня, сатана». До этого он не говорил. Я не утверждаю это, но возможно, что именно в этот момент Иисус различил дух, который его искушал. Это же не был, дьявол же не явился в телесном виде, это же были просто мысли. Это были просто мысли, он уже ослабел, он как бы, и это был дух, Иисус был во плоти, это дьявол как дух пришел и начал бомбардировать его разум мыслями различными. Вот в частности, вот первое там: «Скажи, чтобы эти камни сделались хлебами», и так далее. И возможно, что Иисус в этот момент, Иисус различил, что дух, который его искушал, который посылал его, вот это и есть дьявол. И в этот момент, после 3-го раза, он сказал: «Отойди от меня, сатана». И Иисус победил искушение. То же самое и мы можем побеждать искушение. Не потому, что он дождался плодов, понимаете, вот этих плодов. Не потому, что он распознал, кто стоит за этими искушениями. В этот момент он получил. Вы понимаете, что мы думаем, что Иисус — это что-то, да, это что-то, это Сын Божий, безусловно. Но поймите, он был точно в таких же условиях, как и мы. Он отказался от своей божественности, он принял плоть, он ограничил себя. И поэтому, если нам нужно ревновать о дарах Духа Святого, если он говорит, что ты будешь подобен мне, что я могу быть подобен ему, я не могу представить, что у Иисусу не нужно было ревновать о дарах Святого Духа. Я не могу с этим как бы согласиться, потому что тогда мы в неравных условиях. Тогда мы в неравных условиях. Ему тоже, и он получил в этот момент дар Святого Духа. И это то, что касается бесов, но различение духов – это не только способность определять, кто имеет проблему с бесами, а кто не имеет, потому что дар различения духов, вот по Писанию мы видим, что он может распространяться, может определять, может распознавать духовные дары распознавать помазание человека, он может распознавать дарование человека, понимаете? Допустим, 1 Тимофея 4:14 апостол Павел пишет Тимофею: «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Понимаешь, возможно, Тимофей сам не знал о том, какое у него помазание. Но зачастую мы тоже говорим, какое у нас помазание. Но кто его знает? Может быть, у кого-то эти вопросы были раньше, может быть, сегодня они стоят. Вот, возможно, он этого не знал. Он не знал, какое помазание на него, какие у него дары. Но Павел с помощью дара развлечения духа, распознал это помазание. И дальше, увидев это, он возложил на него руки и пророчествовал ему. И пророчествовал, на тебе такое помазание, ты будешь делать вот это, ты будешь делать вот это. А негативная сторона, помните, Петр говорит этому волхву Симону, он ему говорит, что когда тот пришел, хотел купить право крестить Духом Святым, он говорит, вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды. То есть он распознал состояние его сердца с помощью дара развлечения духов. И в узах неправды, его сердце было в узах неправды, его сердце было повязано какими-то духами. Вот. Это первое. Второе, дар развлечения духов, он помогает ставить на служение верных людей. Есть много людей, очень много людей способных. Но, как вот повторяю, приезжал, когда наш пастор в церкви, который покаялся, и ну, он тоже говорил, что вот у нас уехали в Америку люди и так далее. И я ему задал вопрос, я говорю, ну, у вас же там почти 1000 человек, ну, 800 человек на то время. Говорю, столько людей, что ты переживаешь за служителей? Жена его сказала, она говорит, знаешь, говорит, способных много, верных мало. То есть, вот помогает ставить на служение верных людей. Верных людей, понимаете, верные люди, они ценнее просто способных. Ценнее. И понимаете, верность, это конечно же, говорит о Духе Святом. То есть, показывает, что эти люди исполнены Духа Святого. Ну, вот этот пример, Деяния 6.3. Когда возникла проблема у апостолов, они сказали, «Братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу». Кроме того, дар развлечения духов помогает в служении освобождения и в служении исцеления, допустим. Даже вот Иисус, когда Он встретился с юношей-эпилептиком, Он не просто понял, что он эпилепсией страдает, Он понял, какой дух за этим стоит, и Он сказал, «Дух немой и глухой». «Я повелеваю тебе, выйди из него». Он распознал. Это не просто была физическая болезнь, это не просто была какие-то там ну, физический недостаток у него. Он увидел, что за этой болезнью дух немой и глухой стоит. И он ему повелевал. Понимаете, дар развлечения духов. Вот. И очень важно, когда мы молимся, может быть, за исцеление, когда мы молимся за какую-то проблему, когда нас просят, очень важно просто прислушиваться и понимать, что этот дар может подсказать тебе правильное решение, потому что за какой-то проблемой, за какой-то болезнью может стоять дух. Я забыл, вот эта вот женщина, которая была скорчена, как он сказал, какой дух там был, он сказал, что эту дочь Авраамову, которую дух да, сковал, Сатана связал. То есть он тоже распознал, что это не просто физический недостаток был, понимаешь, не просто там у него что-то, это Сатана связал. Поэтому в служении ну, освобождения, само собой, да, развлечения духов, в служении исцеления и так далее. Вот это очень важно, потому что именно это приносит свет в ситуацию, духовный свет. То есть ты просто понимаешь, что стоит за этим. И уже мы не просто как бы бежим как на неверное, бьем там воздух кулаками и так далее, а мы уже знаем, кто стоит за этим. И ну, уже наши молитвы, они конкретные. Аминь. Много еще тут какие-то, допустим, распознавать ангелов, видеть тех, кто попадает в обольщение, кто поверил ложному духу, предотвращать замыслы дьявола, отделять овец от волков и козлов. Это очень важно. В церкви есть как овцы, так и бывают и волки, бывают и козлы. Вот. И этот дар помогает сохранить церковь от следования за ложными духами. И мы читаем в Писании, мы не лучше тех церквей, о которых Писание говорит в Откровении. То есть ложные духи не так редки в церкви. То есть Откровение, там духи Иезавели, Помните, да? Дух, вот эти Николаиты, это тоже был определенный дух. Потом церковь в Пергаме, это там престол сатаны и так далее. То есть вот эти вот нечистые духи, ложные духи, они порой себя очень вольно чувствуют в церквях. Почему церкви разваливаются? По одной причине. Нечистые духи. Плоть человеческая, люди не хотят плоть свою распинать, и эти нечистые духи пользуются этим, и церковь как бы разваливается. Вот. Деяния 8 глава. То есть это очень серьезно, что это очень серьезно, в церкви должен быть дар развлечения духов. Деяния 8 глава, помните, пришел Филипп в самарийский город, город там покаялся, покаялись многие люди, там покаялся Симон Волхв, да, он там изумлял чудесами, знамениями до этого, но когда увидел, что Бог делает через там, Филиппа, он просто не отходил от него, ходил. Потом пришел Петр, и, возложив руки, там люди начали получать крещение духовное. А Симон, он покаялся, Симон, он крестил, принял водное крещение. Но, знаете, когда вот Симон, когда Симон до этого волхвовал, он творил чудеса, он творил знамения. И понимаете, то есть даром это не дается. То есть эти люди, которые творят чудеса, знамения не именем Иисуса Христа, а через какие-то оккультные ритуалы, может быть, это не даром они получили. То есть они продают душу дьяволу вольно, невольно, осознанно, неосознанно. Они продают душу дьяволу. И поэтому душа Симона Волхва была тоже, ну, она была как бы контролируема определенным духом. И хотя он уверовал, хотя он крестился, но он не освободился. Он не освободился. Поэтому, когда он увидел, что через возложение рук апостолов подается Дух Святой, он взял деньги, принес и сказал: вот вам деньги, дайте мне эту власть, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил крещение Духом Святым. И апостол Павел, вернее Петр, он ему сказал: сердце, 21-23 стих. «Сердце твое неправо перед Богом, и так покайся в этом грехе и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Вы знаете, это очень важно, потому что если бы Петр не различил этот нечистый дух, если бы он, который был в Симоне, то этот нечистый дух, если бы Симон получил бы, ну, одобрение, может быть, одобрение, ну, нормальный человек, вот, покаялся, водное крещение принял и так далее, то этот дух начал бы действовать через Симона в церкви и давать ложные откровения, давать ложные пророчества, подтверждать это чудесами, каким-нибудь знамением, и все считали бы, ну, это Бог действует, это же покаянный человек, это же христианин, он же исповедует Иисуса своим Господом, понимаешь? Вот, апостол крестился, там апостолы, может быть, руки на него возлагали, и сам Симон, он мог и не подозревать, что через него продолжает действовать этот нечистый дух. И знаете, есть история церкви, и по преданию прошло время, и вот этот Петр и Симон встретились в Риме уже. Встретились в Риме, и Симон начал показывать Петру сверхъестественное, что через него сверхъестественное творится. Он начал летать, в частности. Он начал летать, и когда он летал, апостол Петр, не знаю, он, видимо, по-прежнему знал, ну, скорее всего, он помолился, и Симон рухнул, разбился, слишком высоко поднялся. Вот, это предание, это предание, вот в истории церкви есть такой факт. Кто может служить этим даром? Вы знаете, хотя мы говорим, что духовные дары мы можем, в общем-то, молиться за больных. Вот с первой минуты, как только покаялись, мы можем молиться за больных, и могут действовать дары исцеления, могут действовать там дары чудотворения там, и так далее. Есть примеры этому и так далее. Но вот в частности дар развлечения духов, это, знаете, Евреям 5 глава, 14 стих, здесь говорится вот что. Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Твердая пища, мы как-то говорили, что твердая пища – это творить волю Божью. Иисус сказал: «Моя пища есть творить волю Божью, творить волю пославшего меня. А воля пославшего Иисуса и воля Божия для нас – это Божье Слово, которое говорит, что мы должны изгонять бесов, мы должны вести брань против властей, начальств, мироправителей тьмы, духов злобы поднебесной. Амен. И поэтому здесь вот приученный навыком, приученный к различению добра и зла, нам нужен определенный навык, понимаете, чтобы служить этим даром, нужен определенный навык. Потому что вы видите, что люди элементарно попадаются, то есть приходит ложный дух, они принимают его за Дух Святой, начинают пророчествовать, начинают что угодно делать. То есть в этом случае здесь нужна определенная зрелость. То есть различать зло – это различать бесов в нашем случае. И для этого, для того, чтобы различать бесов, нужен дар различения духов. И вот я хочу сказать, что вот этот дар различения духов, он не для младенцев во Христе. Ну, я вот просто про каждого практически из вас могу сказать, что вы не младенцы во Христе. То есть у вас есть все необходимые знания, чтобы действительно различать духов. Я просто говорю... Человек, который, может быть, только покаялся, который еще не вошел в слово и так далее. Мы дальше будем говорить, в принципе, как этот дар работает и, может быть, как он действует. Вот. Но здесь этот дар не для младенцев во Христе. Если выходят люди, выходят только покаялись, иногда бывают такие горячие ребята, и сразу начинают там толкать о духовных вещах и так далее. Вот я то, и то, и то, и то, и пятое, десятое. То надо быть очень осторожным. Надо быть очень осторожным, потому что очень осторожным и взвешенным, потому что сатана принимает вид ангела света, провести вполне может. Поэтому вот этот дар, он не для младенцев. Я повторяю, младенец, который покаялся, вот тут же может, сколько угодно примеров, тут же может возлагать руки на больных, и больные могут исцеляться и так далее, и так далее. Но вот этот дар, развлечение духов, это не для младенцев. Это для людей, которые имеют уже определенный багаж знаний, какой-то духовный опыт, потому что это где-то не голова, это уже внутренний навык, навык к развлечению добра и зла. Итак, кто может служить этим даром? Я верю, что этим даром, и так Писание говорит, этим даром младенцы служить не могут. Для этого нужна уже определенная база, определенное знание, определенный духовный опыт. И вот дальше мы все попадаем в проблемы, правда, да? У всех у нас проблемы. И когда мы попадаем в проблемы, наверное, если ты не игнорируешь эту проблему, то, по крайней мере, ты задаешь себе три вопроса. Первый вопрос, что это такое? Это атака дьявола или это наказание Божье или что-то еще там и так далее? То есть вообще, что это такое? Что со мной происходит? Второй вопрос, а какова цель этого? Эти вопросы нужно задавать. Нельзя останавливаться на первом вопросе. Вот. И третий вопрос, что делать? Итак, первое, что это? Атака дьявола, наказание Божье или какие-то мои ошибки, может быть, я залез и так далее. Вот. Второе, а какова цель всего этого? И третье, что нужно делать? Вот для примера я хочу взять просто апостола Павла. Второе послание Коринфянам. 12 глава, 7-9 стих. Там что написано? Апостол Павел говорит, что у меня есть жало во плоти. Да? Жало во плоти. Что это за жало? Знаете, масса комментариев, многие. Кто-то говорит, это болезнь. Кто-то говорит, это не болезнь. Это люди, которые, это иудеи, которые доставали Павла. Это лжебратья, которые там. У него была проблема. И он ее назвал жалом во плоти. Жалом во плоти. И Павел, он задал эти три вопроса Богу. И в качестве ответа на первый вопрос, что это атака дьявола, это наказание Божье, или там какие-то мои, может быть, неправильные действия, он получил дар развлечения духов. То есть он получил, и он понял, что за жалом во плоти стоит ангел сатаны. Там написано, ангелу сатаны удручать меня дано. Помните, да? То есть он получил дар развлечения духов. Не сказано, что Бог сказал ему, что жалое во плоти, это вот ангел сатаны. Не сказано это. Он сам пишет, дано мне жало во плоти, чтобы ангел сатаны удручал меня и так далее. То он получил дар развлечения духов. Он понял, что почему это проблема. Почему проблема? Это не его личные какие-то ошибки, это не наказание Божье, это Бог допустил, чтобы ангел сатаны удручал его. Каким образом? Это была болезнь, это были люди, это уже, ну, как бы второй вопрос. То есть Павел понял, кто его противник. Павел понял, кто стоит против него. В наших проблемах нам тоже нужно задавать этот вопрос и пытаться разобраться, просто просить: Господь, а в чем дело? Это мои неправильные действия, это атака, или я все правильно делаю, но меня дьявол атакует, либо, может быть, ты меня каким-то образом наказываешь за что-то, или это, в этом нужно разобраться, если мы хотим не просто, ну, переждать это когда-то кончится. Если мы хотим, ну, осознанно действовать вообще в духовном мире, осознанно, ну, чтобы наша жизнь была как-то осознанно действовать в своей жизни, то нам нужно разобраться. Нам нужно разобраться, и Бог даст откровение. Бог даст либо вот дар развлечения духов, либо, если, может быть, это там не дух, может быть, это какие-то мои ошибки, придет другой дар и так далее. Второе, когда Павел задал, ну, какова цель, или почему это дьявол может удручать меня, почему это ангел сатаны получил право удручать меня, он получил снова дар слова знания. Он пишет: я получил ответ, чтобы не превозносился чрезвычайностью откровений. То есть вот так вот, он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, которые я получаю от Бога, ангел сатаны удручает меня. Он получил уже два ответа. И на третий вопрос, что делать, он тоже получил ответ через дар слова знания. Когда Бог ему дал дар слова знания: довольно для тебя благодати моей, сила моя совершается в немощи. Я не буду влазить вот тут в объяснение вот этой фразы. Достаточно. Это было слово знания. Он сказал: Павел говорит, а что мне делать? Что мне делать? Ангел сатаны удручает меня. Ты мне даешь чрезвычайное откровение. Ангел сатаны удручает меня. Что мне делать? И Бог ему говорит: довольно себя благодати моей. Сила моя совершается в немощи. И дальше Павел говорит: я буду теперь славить Бога, хвалить Бога. Халилюя за то, что сила, его сила будет совершаться в моей немощи и так далее. Поэтому, знаете, вот у Павла было так, в твоей ситуации может быть так. И я думаю, что лучше, попав в проблему, лучше знать ответы на эти вопросы. То есть почему, то есть, ну, вернее, что происходит? Это Божье наказание, это атака дьявола, или мои ошибки, мои неправильные какие-то действия, или, может, какая-то другая причина и так далее. Важно узнать. Второй момент. Почему? Ну, почему это? Вот Павел говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. А почему в твоей жизни вот эти проблемы? Почему они? Для чего? С какой целью? Почему? Куда-то тебя направляют? Чтобы ты что-то исправил, или чтобы ты чему-то научился, или чтобы ты духовно вырос, или вот что? Вот понять вот этот момент. Потому что, когда мы понимаем, ну, как-то, согласись, как-то становится теплее и уютнее, правда, да? Ну, в любом случае, это, ну, как-то боль, какая-то конкретность, вот. И так далее. То есть, если мы будем иметь ответы вот в наших проблемах, может быть, мы не получим этих ответов. Я не знаю. Иногда, видимо, так и бывает. А может быть, часто так бывает, потому что мы не просим этих ответов. Может быть, мы просто где-то терпим, говорим: да, ладно, будем терпеть и так далее. Когда-то это кончится. Не всегда так будет и так далее. Ну, может быть. И Бог достигает все-таки своей цели через вот эти наши, через то, что мы терпим и так далее. Но я думаю, что если есть возможность, лучше все-таки узнать, почему, вернее, ну, кто, в чем дело, в чем причина, потом, зачем это все мне надо, и третье, вообще, что делать, это нас иногда, может быть, больше всего выбивает и так далее. Иногда Бог скажет: ничего, терпи, вот благодать моя есть, и все, терпи и так далее. А может быть, иногда Он скажет тебе: ты вот это сделай, что так много было у Павла этих случаев, когда он получал конкретно: сделай вот это и так далее. Помните, когда он плыл на корабле, и когда вот эта буря разыгралась, и так далее. То есть он получил от Бога слово знания, что вы не погибнете, все спасетесь и так далее, что я тебе даровал всех плывущих с тобой на корабле, там больше 200 человек. Вот. И он сказал, что делать, когда корабль сядет на мель, разобьет, нужно будет выбрасываться в море и плыть там, короче, к этому острову. То есть Павел, апостол Павел получил, там в чем была проблема? Была проблема в том, что люди не послушались Павла, он сказал, не надо отплывать нам, не надо, они сказали, да ты какой-то, ты не моряк и так далее, будем мы тебя слушать, мы лучше знаем. То же самое в нашей ситуации. Поэтому с чего мы начали? Мы начали с того, что ревнуйте о дарах духовных, ревнуйте о даре развлечения духов, ревнуйте, то есть страстно желайте, то есть делайте что-то, чтобы они в вашем служении появлялись, в нашей жизни появлялись, в наших ситуациях проявлялись. Они нам обещаны, понимаешь? Бог уже все сделал для этого. Его не надо просить об этом, понимаете? Он все сделал. Все, что это слово как бы за нами. И вот если мы ревнуем о дарах духовных, я просто хочу повторить, когда ты получаешь дар, допустим, дар развлечения духов, я верю, я вижу это по Писанию, что это единично. Это не значит, что ты всегда будешь различать теперь. Каждый раз тебе нужно ревновать. Каждый раз ревновать тебе. В каждой ситуации тебе нужно ревновать. Господи, дай мне этот дар. Дай мне понять, что это за дух. То есть я теперь не хожу и везде там, знаете, вот определяю, там дух и так далее. Это не об этом речь идет. Речь идет о том, что ты, если сегодня тебе Бог открыл в какой-то ситуации, какой там дух стоит, слава Богу. Но если завтра создастся ситуация, ты не можешь жить вчерашним днем, ты снова должен ревновать. То есть это на каждый день, это всегда. Ты просто, Господи, я хочу действительно жить в сверхъестественном. Я же новое творение, древнее все прошло, у меня помазание, во мне Дух Святой живет, который все знает, все видит, все может и так далее. И, Господь, я хочу действовать в дарах духовных, я хочу, и мне нужен, допустим, если ты понимаешь, что тебе нужен дар развлечения духов этой ситуации, конкретно проси. Потому что если мы перестанем, если мы успокоимся вчерашними успехами, если мы сегодня успокоимся, то завтра уже опять ничего не будет. То есть это не работает автоматически, как мы думаем, что мы чего-то один раз достигли и все на этом. Нет, это работа на каждый день. Ревновать о дарах духовных. Если не для тебя ценны ты будешь, если не для тебя просто так для информации, то, конечно, ты прослушаешь и не будешь. Но они ценны, на самом деле они ценны. Аминь. Аминь. Слава Господу Иисусу Христу за Его дары. Он дал дары человекам, дал дары нам, и это то, чем, с помощью чего, посредством чего Дух Божий ведет нас. Мы не можем говорить, что мы водимы Духом Святым, если мы не учитываем духовные дары. Слово знание, пророческое слово, слово мудрости, развлечение духов, исцеление и так далее. Мы не можем об этом сказать, что Дух Божий ведет нас. Потому что Он обязательно использует вот эти вот дары. И они принадлежат каждому из нас. Они принадлежат каждому из нас. Аллилуйя! Меня это просто, я не знаю, когда я проповедую, меня это вдохновляет. Амин. Хорошо бы, если это вдохновляло еще, когда не проповедуем, да? Слава Богу. Амин. Ну, ты согласен, да, что дары доступны и что они нужны? Аминь. Они нужны. Они, я не знаю, если они, допустим, тебе сегодня не нужны, значит, брату твоему нужны, сестре твоей нужны, понимаешь? Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте мы поднимемся, пожалуйста.